Глава 9. В это утро график секретаря Сената Гладстон был чрезвычайно напряженным. На ТК-центре сутки длятся 23 часа, что позволяет правительству работать по стандартному времени гегемонии, не нарушая местных суточных ритмов. В 5:45 Гладстон встречалась со своими военными советниками. В 6:30 позавтракала в компании двух десятков наиболее влиятельных сенаторов, а также представителей Альтинга и Техноцентра. В 7:15 глава правительства Сети отправилась на возрождение Вектор, где уже наступил вечер, чтобы участвовать в церемонии открытия медицинского центра Гермес в Кадуа. В 7:40 она перенеслась обратно в дом правительства, чтобы со своими ближайшими помощниками, включая Ли Хента, откорректировать речь, которую собиралась произнести перед Сенатом и Альтингом в 10:00. В 8:30 Гладстон вновь приняла генерала Морпурго и адмирала Сингха, чтобы обсудить с ними последние новости из системы Гипериона. В 8:45 она встретилась со мной.
«Доброе утро, господин Северн».
Секретарь Сената сидела за своим столом в кабинете, где я впервые увидел ее 3 ночи назад. Взмахом руки она указала на открытый шкафчик у стены с горячим кофе, чаем и кофеиром в чашках из чистого серебра. Я отрицательно покачал головой и сел. В 3 голографических окнах виднелось чистое небо, но 4-е, слева от меня, представляло собой 3-мерную карту системы Гипериона. Ту самую, что я пытался расшифровать в военном кабинете. Мне показалось, что алые метки бродяг расползлись повсюду, словно прожилки красителя в сосуде с жидкостью, замутняя и поглощая аквамариновую синеву гегемонии.
«Я хочу знать, что вам приснилось», — сказала Гладстон.
«А я? Почему вы бросили их на произвол судьбы?» В тоне моем звучала неприязнь. «Почему оставили отца Хойта умирать?» За 48 лет пребывания в Сенате и 1,5 десятилетия на посту секретаря Сената Гладстон наверняка отвыкла от подобных отповедей. И все же в ответ на мою резкость она всего лишь приподняла бровь.
«Значит, вам снятся подлинные события».
«А вы сомневались?» Она положила на стол электронный блокнот, выключила его и отрицательно покачала головой.
«Нет, не сомневалась. Просто странно услышать нечто такое, о чем никто в сети не имеет понятия».
«Так почему все-таки вы не позволили воспользоваться кораблем консула?» Мейна Гладстон сделала полоборота на своем кресле, чтобы взглянуть на тактический дисплей. По мере поступления новых данных красные ручьи меняли русло, голубые отползали, а планеты и луны катились по своим орбитам. Если она и намеревалась сослаться на ход боевых действий, то тут же передумала и вновь повернулась ко мне.
«А почему, собственно, я должна объяснять вам свои поступки, господин Северн? Кто ваши избиратели? Кого вы представляете?»
«Я представляю этих 5 и младенца, которых вы бросили в беде», — сказал я. «Хойта можно было спасти». Гладстон потеребила нижнюю губу.
«Может быть», — согласилась она. «А может, он уже кончался? Но суть не в этом, верно?»
Я откинулся на спинку стула. Мне не пришло в голову захватить с собой альбом, и теперь мои пальцы просто горели от желания чем-то заняться.
«А в чем?»
«Помните рассказ отца Хойта, историю, поведанную им во время путешествия к гробницам?» — спросила Гладстон.
«Да, конечно».
«Каждому из паломников разрешено обратиться к Шрайку с одной просьбой. Легенда гласит, что это существо выполняет одно желание, отказывая в выполнении всех остальных и убивая тех, кому отказано. Помните, какое желание было у Хойта?»
Я задумался. Вспоминать прошлое паломников — все равно, что пытаться восстановить подробности снов недельной давности.
«Кажется, он хотел избавиться от Кристоформа», — сказал я. «Хотел освободить отца Дюре, его душу, ДНТС, все равно, как это назвать, и хотел освободиться сам».
«Не совсем так», — возразила Гладстон. «Отец Хойт хотел умереть».
Я вскочил, чуть не опрокинув стул, на котором сидел, и решительно направился к пульсирующей карте.
«Бред сивой кобылы», — отрезал я. «Даже если он этого и хотел, другие были обязаны его спасти. И вы тоже. А вы позволили ему умереть?»
«Да».
«И точно так же позволите умереть остальным?»
«Не обязательно», — заметила Мейна Гладстон. «Это дело их воли и воли Шрайка, если он действительно существует. Я знаю одно. Слишком велика роль их паломничества, чтобы предоставлять им средства для отступления в момент, когда предстоит принять решение».
«И кто примет решение? Они? Как могут поступки 6 или 7 человек и младенца повлиять на судьбу государства со 150 миллиардами жителей?»
Конечно, я знал ответ на этот вопрос. Консультативный совет эскинов и работающие на этот раз вместе с ним не столь проницательные прогнозисты гегемонии очень тщательно подбирали паломников. Но по какому признаку? Непредсказуемость — вот доминанты личности каждого из них. Каждый был шифрованной записью под стать абсолютному в своей загадочности уравнению Гипериона. Знала ли об этом Гладстон? Или она знала только то, что ей сообщали Альбеда и ее собственные шпионы? Я вздохнул и вернулся на свое место.
«Вы узнали из сна о судьбе полковника Кассада?» — спросила секретарь Сената.
«Нет, я проснулся, когда они отправились к Сфинксу, чтобы спрятаться от ливня».
Гладстон слегка улыбнулась.
«Вы понимаете, господин Северн, что нам было бы удобнее держать вас под наркозом с помощью того же правдосказа, который использовала ваша подруга Филомель, подключив субвокализаторы. Тогда бы мы получали более регулярные и обстоятельные сообщения о происходящем на Гиперионе».
Я ответил улыбкой на улыбку. «Да, это было бы удобнее. Но если бы я бросил тело и ускользнул через инфосферу в техноцентр, вы оказались бы в самом неудобном положении. А я именно это и сделаю, если снова подвергнусь нажиму».
«Конечно», — согласилась Гладстон. «В подобных обстоятельствах я поступила бы точно так же. Расскажите мне, господин Северн, что испытывают живущие в техноцентре, в том далеком месте, где находится ваше подлинное сознание?»
«Жизнь кипит», — ответил я. «Это все, для чего вы меня сегодня вызывали?»
Гладстон снова улыбнулась, и в ее улыбке были естественность и теплота, столь не похожие на продуманную любезность официальных улыбок, которыми в совершенстве владела секретарь Сената.
«Нет», — сказала она, — «у меня было на уме еще кое-что. Хотели бы вы отправиться на Гиперион? На настоящий Гиперион?»
«Настоящий Гиперион?» — повторил я с дурацким видом. Пальцы заныли от странного возбуждения. Конечно, моему подлинному сознанию никто не мешал пребывать в техноцентре. Но тело и мозг у меня слишком человеческие, слишком чувствительные к адреналину и другим своенравным химикалиям. Гладстон кивнула.
«Туда рвутся миллионы людей. Им хочется сменить, наконец, обстановку. Увидеть войну вблизи. Идиоты!»
Она со вздохом пододвинула к себе рабочий блокнот и подняла глаза. Взгляд ее был серьезен.
«Но я хочу, чтобы кто-нибудь съездил туда и отчитался обо всем передо мной лично. Сегодня утром Ли собирается опробовать новый военно-транспортный портал, и мне подумалось, что вы могли бы составить ему компанию. Вряд ли вы успеете посетить сам Гиперион, но в системе побываете».
На языке у меня вертелось несколько вопросов, но, к моему стыду, первой моей реакцией была фраза «Это опасно?». Ни выражение лица Гладстон, ни ее серьезный дружеский тон не изменились.